Глава 10. Отель «Роскошь». Ближе к ночи Бенджамин Крот и суслик Георгий добрели до набережной, которая привела их к гигантскому гостиничному комплексу. Это был отель «Роскошь», самый шикарный и дорогой отель в Градбурге. Он горел тысячами огней и шумел тысячами голосов. Времена года, день, ночь — все это здесь не имело никакого значения. Активная жизнь и развлечения не прекращались в роскоши ни на минуту. Георгий остановился, задрал голову, вгляделся в темное небо над отелем и сказал: «Профессор, а не пора ли нам остепениться?» «В смысле?» — не понял Крот. «Я имею в виду скромный ночлег». Археолог перевел взгляд на парадный вход отеля, возле которого дежурили два швейцара-волка, без устали распахивающие стеклянные двери перед нарядно одетыми зверями.
«Скромный?» — переспросил енот. «Разойдемся по домам или вернемся в бочки?»
«Дома на время обучения отменяются. Бочки далеки и некомфортны. Думаю, куда приятнее будет снять номер в отеле».
«На какие шиши?» — полюбопытствовал Крот.
«Деньги не проблема», — ответил Георгий.
«Конечно, деньги не проблема», — криво усмехнулся Крот. «Проблема их отсутствия».
«Нет, проблема — ваш постоянный негативный настрой», — возразил суслик. «Так что кончайте кукситься и добудьте денег».
«Опять я?» — ужаснулся Крот. «Еду я и деньги тоже я».
«Это не вы добыли еду, профессор», — напомнил Георгий. Крот застонал.
«Ну, давайте я просто съезжу к себе за деньгами».
«Нет, это недостойно философа. Деньги нам нужны здесь и сейчас. Ну же, профессор, поверьте в себя, наконец. Вот Улисс наверняка бы
ни слова больше!» — скинул лапу енот. «Я добуду деньги».
Суслик удовлетворенно кивнул и присел на скамейку, скрестив на груди лапы. Крот стянул с себя куртку и, вздохнув, бросил ее на землю поблизости от входа в отель. Сам с кряхтением опустился рядом, вытянул правую лапу ладонью вверх и заунывно затянул.
«Подайте бедному профессору археологии, звери добрые, совсем разрылись раскопки проклятые, никакого здоровья не осталось, жена ушла, дети бросили, соперники украли все заслуги, враги закопали все кровно раскопанное. Подайте на продолжение исследований в области углеродного анализа органических останков периода позднего мезозоя».
Георгий решительно встал и подошел к Кроту. «Профессор, таким способом вы и за 10 000 лет нужную сумму не соберете. Нет, я понимаю, как археолог вы привыкли мыслить эпохами, но у нас нет столько времени. Уж полночь близится».
«Знаете что, учитель, не нравится — добывайте деньги сами».
Крот раздраженно поднялся на задние лапы.
«Вот, освобождаю вам место».
«Не нужно. Я сделаю это по-другому», — ответил Георгий. Он пристально вгляделся в высокие и широкие окна отеля «Роскошь». Там, за окнами, в холле, развалились в удобных креслах различные звери. Они светски общались, пили коктейли и листали вечернюю прессу и модные журналы. Одним из этих зверей был одинокий волк, одетый в деловой черный костюм. Волк держал на коленях прямоугольный чемоданчик и грустил.
«О!» — обрадовался суслик. «Он-то мне и нужен». «Вы его знаете?»
— оживился Крот. — «Впервые вижу. Но нужен мне именно он. Профессор, ждите, я скоро». Георгий убежал в отель. Через окно Крот видел, как суслик подсел к грустному волку и завел с ним беседу. Волк сначала казался недовольным, однако Георгия это ни капли не смущало. Он что-то энергично втолковывал собеседнику, и вскоре того было не узнать. Печаль с его морды испарилась, спина распрямилась, глаза засияли. Под конец беседы волк долго жал лапу суслику, а когда тот встал, протянул ему несколько банкнот. Потом вскочил и опять долго жал лапу Георгия, словно не желал его отпускать. Археолог встретил суслика с разинутой от изумления пастью.
«Как, учитель, как?»
«У парня проблемы с бизнесом, я дал ему гениальный совет. Не бесплатно».
«А разве это правильно?»
«Правильно. Во-первых, нам нужны деньги. А во-вторых, он бизнесмен. Бесплатному совету он бы не внял. Не всем нужно помогать за даром. А то вы думаете, почему я не повез вас в вершину бесплатно? Такой поступок был бы не в вашей системе координат, профессор».
«Все равно мне было обидно», — возразил Крот. «Я к вам пришел за помощью, а вы с меня деньги взяли».
Георгий примирительно похлопал его по плечу. «Не обижайтесь, профессор. Мы же тогда еще не были друзьями». У Крота замерло сердце.
«А сейчас?»
«Ну, сами подумайте. Разве иначе я стал бы обучать вас бесплатно?» У енота на глазах выступили слезы.
«У меня есть друг», — растроганно думал он. «Настоящий друг. У меня есть», — он сам сказал.
«Что с вами, профессор?» — насторожился Георгий. Крот суетливо вытер слезы.
«Ничего, я в порядке».
Ему захотелось перевести разговор на другую тему.
«Учитель, а как же вы дали ему совет? Вы разбираетесь в бизнесе?»
«Что? Конечно, нет».
«Тогда как же?»
«Я разбираюсь в ткани жизни. Бизнес не сложнее, поверьте». Однако Крота такое объяснение не удовлетворило.
«Нет, погодите, учитель, если вы такой умный, то почему такой бедный?»
«Почему это я бедный? Я вовсе не бедный, но и не умный. Я мудрый, это не одно и то же».
«А какая разница?»
«Умный считает, что если он быстро разбогатеет, то всем докажет, что он умный. Чтобы никто не смог кинуть ему с ехидной ухмылкой, если ты такой умный, то почему такой бедный?» Эта фраза его ужасно пугает. Вот и пыжится, как дурак. А мудрый и не собирается кому-то что-то доказывать. Ему на это наплевать. Короче, если обобщить, то умный знает как, а мудрый надо ли. Крот был озадачен. Он всегда считал, что мудрый — это разновидность умного, что-то вроде шибко умный.
Но разве мудрый не хочет разбогатеть?
Хочет, пожалуй. А в моем случае даже наверняка.
То есть вы хотите сказать, что могли бы разбогатеть в любой момент?
Конечно. Делов-то, я же философ.
Но почему не сейчас? Я не понимаю.
Не, сейчас нельзя. Позволить себе сейчас разбогатеть — все равно, что поить грудного младенца черным кофе. Вкусно, но рано.
Извините, учитель, но мне не кажется это умным.
Вот и хорошо. Не люблю умных. Они столько фигни творят, разбирай за ними потом. Вот ученый какой-нибудь, физик, или хуже, химик. Умный аж мозги из ушей и изобретает жуткое-прижуткое оружие. А оно разносит пол галактики. Доказал всем, какой он умный, да не то слово. А был бы не умный, а мудрый, разве стал бы он такую фигню изобретать? То-то же. Умные даже хуже глупых. И те, и другие творят всякую фигню, только глупые — глупую фигню, а умные — умную. Второе — опасней. В общем, нафиг. Мудрость круче. Крот пока что не был готов принять подобное отношение к теме обогащения, так как искренне считал ее темой номер один. Однако тщательно запоминал все, что говорит Георгий, так как собирался впоследствии написать книгу «Мои беседы с сусликом Георгием» и сделать на ней много денег. Крот не оставлял надежды стать не просто философом, а очень богатым философом. Георгий, не подозревавший о корыстных мыслях своего ученика, похлопал его по плечу и жизнерадостно сказал: «И чего это мы бедные? Разве каждый может себе позволить номер в роскоши? Мы можем. Идемте, профессор». Отель встретил философов многочисленными доказательствами своего названия. Роскошь лилась потоками яркого света из солнцеподобных люстр. Роскошь поднималась волнами от ковров нездешнего происхождения, ступать по которым было страшно. Роскошь атаковала стрелами от настенных фресок, изображающих все ту же роскошь. Холл был наводнен постояльцами в нарядах, каждый из которых стоил столько, сколько кроту хватило бы на полноценные раскопки какого-нибудь древнего города. В центре холла у фонтана джаз-трио в составе рояль, контрабас и барабаны наигрывало нежные мелодии в духе ретро. В воздухе разливался аромат ленивого, дорогостоящего безумия. Портье за стойкой, молодой лис, окинул суслика и енота взглядом, полным вежливого снисхождения. Словно весь внешний облик гостей кричал «неплатежеспособны». «Слушаю вас, господа». «Нам нужен двухместный номер», — сказал Георгий. «Вы бронировали?» «Нет». Портье развел лапами. «В таком случае, увы, все номера заняты». Суслика это известие весьма удивило. «Все. В таком огромном отеле, да еще и не в сезон». «Вы правы, это необычно», — согласился портье. «Но сегодня ночью в отеле намечается грандиозный праздник, и съехалось небывалое количество гостей, так что ничем не могу помочь». «Если, конечно...» — портье замолчал. «Ну? Если, конечно, что?» Лис почесал щеку. «Вообще-то есть один номер, только он плохой. Нет-нет, сам номер, конечно, шикарный. Аура у него плохая. И репутация». Георгий оперся о стойку и заинтересованно попросил объяснить. «Загадочные смерти», — ответил портье. «Таинственные исчезновения, неведомые голоса, оживающие предметы, необъяснимые события. Однажды в нем остановилась одна балерина, а наутро ее нашли толстой. А еще однажды там ночевал вор, скрывающийся от полиции, а наутро его нашла полиция. А еще как-то там никто не ночевал, но всю ночь из номера доносились голоса и крики, будто кого-то убивают, а наутро оказалось, что труп исчез. Короче, плохой номер, никто не берет». «Мы возьмем», — сказал суслик. До сих пор хранивший молчание крот нервно воскликнул. «Но, учитель, перестаньте, профессор, вы же ученый, а позволяете запугать себя всякими суевериями».
«Но вдруг это правда?»
«Да наверняка правда», — пожал плечами Георгий. «Нам-то чего бояться? Мы же философы. Это пускай нас боятся». Он повернулся к портье. «Берем». «Ну, как знаете. Если загадочно умрете или таинственно исчезнете, не говорите, что вас не предупреждали. Не беспокойтесь. Да, и вот еще что. Нам нужно сено». «Сено?» — удивился портье. «К вам присоединятся лошади? Это не для еды». «А для чего?» «Лежать на». «А чем вас шелк не устраивает?» «Он не сено». «С этим не поспоришь», — хмыкнул портье. «Ладно, как угодно, я распоряжусь, чтобы в номер принесли сено». «Зачем нам лежать на сене?» — обеспокоенно поинтересовался крот, когда философы отошли от стойки. «Лично я вполне удовлетворюсь шелком». «Ах, профессор, ну что вы в самом деле? Как можно обучаться философии, лежа на шелке? Я и так сделал вам поблажку, взяв с собой в отель, а не отправив в бочку. Но вы непременно должны лежать на сене, а сено на полу. Иначе это не учеба, а просто разврат какой-то».
«Позвольте», — возмутился енот. «Я, выходит, на полу на сене, а вы, значит, нет».
Георгий смерил крота долгим взглядом. «Профессор, вы хотите прервать обучение? Нет проблем».
«Не хочу. Но почему я, а не вы?»
«Так вы же учитесь, а не я. Я уже давно готовый философ. Мне эти учебные пособия в виде сена ни к чему». Крот насупился. Ему нечего было возразить учителю. В конце концов, он же сам напросился к нему в ученики.
«Вот идет же ребенок. Думает ли он о табуне?» — проворчал археолог,
и в этот момент его сбил с лап немолодой грузный кабан. Кабан держал черную папку, При столкновении из нее выпало несколько листочков с печатными текстами. Ругаясь, кабан поспешно наклонился и суетливо их подобрал.
«Смотрите, где стоите!» —
рявкнул он поднявшемуся с пола кроту. Тот аж задохнулся от возмущения.
«Это вы смотрите, куда прете!»
«Нет, вы только полюбуйтесь на него!»
— заорал кабан, обращаясь к начавшей собираться вокруг них публике.
«Специально стоял здесь и караулил меня, чтобы упасть!» «Безобразие!» — согласились некоторые из публики.
На самом деле они выражали поддержку кабану, потому что, в отличие от крота и Георгия, тот был дорого одет. Поэтому его приняли за своего. «Давайте просто разойдемся», — примирительно предложил суслик.
«Ага!» — вскричал кабан. «Это вы его подговорили, чтобы я его уронил?»
Георгий удивленно вскинул брови. «Вы псих?» — спокойно поинтересовался он. От негодования кабан на короткое время потерял дар речи. Георгий воспользовался этой паузой, чтобы увести рвущегося в бой крота к лифтам.
«Нахалы!» — бросала им вслед публика. «Сразу видно — бескультурные, аморальные, безнравственные типы!»
Крот кипел от ярости, но Георгий лишь иронично улыбнулся. «Успокойтесь, профессор, это фигня. А вот и наш лифт». Философы зашли в лифт. Они не видели, как в отель вбежали запыхавшиеся Лис Улис и Марио. Поначалу Лис и Куала ехали вслед за магистром без осложнений. Дороги в такое время были почти пусты. Однако, когда впереди замаячили башни отеля «Роскошь», машин стало намного больше. Оно и понятно, вблизи от моря жизнь в Градбурге не утихала и по ночам. Следить за автомобилем магистра стало трудно. Между ним и преследователями вклинивались другие. А на одном из светофоров Улис и Марио чуть вообще его не потеряли. А потеряли они его на огромной стоянке отеля, успев лишь издалека увидеть, как водитель покинул машину и зашел в гостиницу. Лис и Куала бросились следом, но поздно. Холл отеля был полон зверей, и кто из них магистр, не угадать, если он вообще еще в холле.
«Марио, ты разглядел его?» — спросил Улис. «Какой это зверь? Во что одет?»
«Разглядел», — ответил шпион. «Что-то крупное, одет в одежду. Боюсь, это все».
«Давай спросим швейцаров». Они вернулись ко входу в отель, но швейцары ничем им не помогли.
«Мы уже давно не обращаем внимания на посетителей. Наше дело открывать двери, чтобы отель выглядел круто и шикарно. А сами при этом прокручиваем в головах любимые фильмы. А то ведь от такой работы можно свихнуться. В общем, извините, ребята, но кто-то точно заходил. Кто-то крупный, одетый. Может, это вам поможет?»
«Не особо», — вздохнул Улис, — «но все равно спасибо». Они с Марио подошли к стойке и обратились к одному из портье, Лису. «Скажите, пожалуйста, вот буквально только что кто-нибудь вселялся в отель?» «Это конфиденциальная информация», — строго заметил портье. «Мы никому не расскажем», — пообещал Улис. «Вселялись? Кто?» — оживленно спросили искатели. «Это тоже конфиденциальная информация. Будем немы, как могилы. Некто Бенджамин Крот и некто Суслик Георгий». Улис и Марио удивленно переглянулись. Потом спросили: «И больше никто?» «Больше никто». «Спасибо». Друзья отошли от стойки.
«Ну, без энтузиазма», — вымолвил Марио. «Мы, конечно, можем предположить, что Крот — это магистр, а Георгий, скажем, наставник или ментор».
«Наш магистр был один», — напомнил Улис. «Наставник и ментор — это все он же». Шпиона осенило.
«Знаю», — обрадовался он. «Крот залез на плечи Георгия, и из двух мелких зверей получился один крупный. Это и есть наш магистр».
«Послушай, Марио, но Крот и Георгий вселились в отель как два зверя, а не один». Куала сокрушенно вздохнул.
«Да они сходятся. Видимо, они не магистр».
«Разумеется, нет. Наш магистр приехал сюда не ночевать. Скорее всего, у него здесь дело. Возможно, встреча», — предположил Улис.
«Слушай, а может, ну его, этого магистра?» — с надеждой предложил Марио.
«Давай я сейчас позвоню своему другу с телефонной станции. Вдруг он даст нам адрес этого Карла. Тогда к лешему магистра с его левиафанами и грифонами».
Улис пожал плечами и кивнул в сторону телефонов-автоматов. «Звони, но не думаю, что все так просто». Пока Марио звонил приятелю, Улис, усевшись в одно из свободных кресел в холле, наблюдал за пестрой и респектабельной публикой. Взгляд Лиса скользил по многочисленным мордам, и на душе у него становилось неспокойно. Во всех этих зверях была какая-то странность, что-то еле уловимое в выражениях морд, словно у всех посетителей и постояльцев отеля есть объединяющая их неведомая цель. «Да ну», — мысленно одернул себя Улис, — «не может быть. Всюду мне уже мерещатся тайны. От усталости, наверное». Однако его интуиция была с этим не согласна. Она настаивала. Тогда Улис еще раз попытался проанализировать то, что видит. И в итоге понял, что его напрягает. Морды окружающих его зверей, все как одна, выражали плохо сдерживаемую эйфорию. Эйфорию того сорта, что в любой момент способна превратить множество независимых друг от друга личностей в толпу. А от толпы Улис никогда ничего хорошего не ждал. Вернулся Марио. Куала выглядел озадаченным. Он уселся напротив Улиса и сказал: «Значит так, Карл звонил с телефона автомата». «Мы это ожидали», — кивнул Улис. «Где находится этот автомат?» Шпион пристально посмотрел на Лиса. «Нигде». Улис решил, что ослышался. «Что?» Марио почесал затылок и ответил: «Номер, с которого звонил Карл, давно отменен. А телефонная будка с тем автоматом бесследно пропала. Карл звонил из ниоткуда». Улис немного помолчал, переваривая информацию, затем твердо произнес: «Мы должны найти магистра». Друзья решительно встали. На этом их решительность иссякла, поскольку как именно искать магистра, было совершенно неясно. И, может, они бы даже приуныли, если бы в этот момент их внимание не привлекла суматоха возле стойки, где портье Лис спорил с хомяком в коричневом костюме. Вокруг собрались любопытные, делающие вид, что они вовсе не подслушивают, а просто им необходимо постоять именно здесь, именно сейчас и именно навострив уши. «Мы за все заплатим», — убеждал хомяк, но портье его не слушал. Он считал себя обязанным перечислить все, за что собирался заплатить хомяк. «Две разбитые люстры», — строго произнес он, глядя на собеседника сверху вниз. «Он нечаянно», — оправдывался хомяк тоном, в котором не было и намека на раскаяние, а сквозила лишь обреченная усталость. «Стулом задел». «Стул тоже сломан». «Хрупкая у вас мебель, не выдерживает ударов о люстру». «А телевизор, выкинутый из окна в бассейн?» «Не стоит жалеть, он все равно ничего толкового не показывал». «Это не важно. Мы заплатим за телевизор», — вздохнул комяк. «А за бассейн?» «Само собой». «Это ведь не в первый раз», — заметил портье. «Знаю», — кивнул хомяк. «В 27-й. Мы и в прежние 26 все оплатили». «Боюсь, наше терпение на исходе», — грозно повысил голос портье. «Если подобное повторится, мы будем вынуждены раз и навсегда отказать вам в гостеприимстве».
«Обязательно повторится. Крошка Гром — поп-звезда, ему нужна разрядка. Знаете, какой у него напряженный график? А еще и эта кража. Вы же в курсе, что у крошки украли его любимый мини-микрофон в виде жука-скарабея, с которым он не расставался вот уже целых 2 дня? И украли, между прочим, в вашем отеле».
«Это еще не повод ломать имущество отеля.
Мы за все заплатим. В двойном размере».
«И на остальных ваших музыкантов постоянно жалуются. Шумят, буянят, ломают мебель».
«Ах, мне ли не знать?» — развел лапами хомяк. «Сам же на них и жалуюсь. А что толку? Творческие личности, все как один гений. Разве можно быть гением и ничего не сломать?»
«Можно.
Мы за все заплатим. И еще столько же. Лично вам».
Улис повернулся к Марио. «Крошка Гром. Где-то я слышал это имя. Марио фыркнул.
Еще бы не слышал. Хорек, поп-звезда, любимец девочек. Мне он не нравится. Вот «Чугунные войны» — это музыка. Хоть их и слушают всякие придурки преисподней.
Неожиданно они уловили из уст хомяка знакомое имя.
Уверяю вас, что скоро крошка Гром успокоится. Поисками микрофона занялся сам сыщик Проспер, так что ждать недолго.
Улисс и Марио переглянулись, а затем, не обменявшись ни словом, подошли к стойке. «Прошу прощения», — обратился Улисс к хомяку, — «вы, кажется, упомянули сыщика Проспера».
«Верно»,
— кивнул хомяк. «Меня зовут Улисс, а это Марио. Мы с Проспером большие друзья. Где можно его найти?» Хомяку вопрос не понравился.
«Меня зовут Валентин. Я продюсер «Крошки Грома». Сыщик Проспер в данный момент расследует для нас страшное преступление. И я бы очень не хотел, чтобы ему мешали всякие друзья».
Улисс примирительно поднял лапы. «О, конечно, конечно. Может, мы тогда могли бы перекинуться парой слов хотя бы с Антуанеттой? Она ведь тоже здесь, верно?»
«Здесь»,
— Валентин немного подумал.
«Ладно, с Антуанеттой можно. Ждите, я попрошу ее спуститься».
Он направился к лифтам, а Улисс и Марио вернулись в свои кресла. Ждать пришлось недолго. Когда из лифта показалась Антуанетта, бессменная помощница сыщика Проспера, друзья немедленно обратили внимание, что лисица чем-то сильно возбуждена. Приблизившись, она нацепила маску холодного равнодушия. Улисс и Марио поднялись с кресел и поздоровались. Вместо ответного приветствия Антуанетта одарила Улисса колючим взглядом.
«Надеюсь, вы позвали меня, чтобы объясниться?»
На мгновение Улисс растерялся, но потом понял, о чем говорит лисица. «Вы насчет карты саблезубых?»
«Ага. Насчет фальшивой карты, которую вы нам подсунули, чтобы отправить по ложному следу».
«Нет-нет, поверьте, все совсем не так», — заверил ее Улисс. «Я был уверен, что карта настоящая, и никого не собирался обманывать. Марио может подтвердить».
«Подтверждаю»,
— кивнул Куала. «И, кстати, если вас это утешит, сокровищницу завалило, так что я тоже ничего не добился». Антуанетта фыркнула.
«Ладно, сделаю вид, что поверила. Теперь объясните, зачем мы вам понадобились?»
Улисс предложил даме присесть. Компания расположилась в креслах вокруг журнального столика.
«Нам нужна помощь», — сказал Улисс. «Мы в этом отеле кое-кого ищем и не знаем, как найти. И тут выясняется, что вы с Проспером тоже здесь. Правда, я не уверен, что у нас есть деньги оплатить услуги мэтра. Но, может, он просто даст совет. На что обращать внимание, с чего начать?»
Антуанетта, подняв правую лапу, прервала его речь. Ее глаза азартно заблестели.
«Мэтр поможет вам и без денег».
«О-о-о!» — произнесли Улисс и Марио, чувствуя, что за этим обязательно последует какое-то «но».
«Но!»
— сказала Антуанетта. «Услуга за услугу».
«С радостью вам поможем», — ответил Улисс.
Марио, будучи неуверенным ни в помощи, ни в радости, промолчал.
«Мы с мэтром в данный момент расследуем кражу ценного мини-микрофона у крошки Грома».
«Знаем», — кивнул Улисс,
— «это мы его украли».
Если бы пингвин Евгений писал пьесу об этом приключении Улисса, то он непременно вставил бы здесь немую сцену. Ибо если Антуанетта ставила себе цель поразить собеседников до глубины души, то ей это удалось на все 100.
«Вижу, вы удивлены», — заметила лисица.
«Какая наблюдательность!»
— неискренне восхитился Марио.
«Сразу видно, сыщица!»
«Зачем вам это понадобилось?» — недоумевал Улисс.
«Чтобы найти пропажу и тем самым сблизиться с крошкой Громом и, главное, с его продюсером Валентином. Тогда нам будет легче убедить Валентина послушать нашу группу. Но вы знаете, сыщики и воры вместе с Антонио и Джанкарло».
Улисс покачал головой.
«Поверить не могу, что солидный лис, известнейший сыщик, занимается подобными вещами». «Ах, оставьте», — фыркнула Антуанетта. «Это же шоу-бизнес. Здесь иначе не выживешь. А Проспер, между прочим, в душе ребенок. Мы хотим на большую сцену и не остановимся ни перед чем. Если понадобится, мы выкрадем 1000 мини-микрофонов».
Улисс развел лапами. «Дело ваше.
Но я не понимаю, при чем тут мы?
Видите ли, лисица сделала невинное выражение морды. Мини-микрофоны сами по себе не крадутся. Их кто-то крадет. Например, вы.
Мы? Разинули пасти собеседники.
Ну да. Притворитесь ворами. Мы вас разоблачим, а за это поможем вам найти того, кого вы ищете.
«С какой стати нам красть у крошки Грома микрофон?» — поинтересовался Улис.
«Ну, например, вы его фанаты».
Марио подпрыгнул.
«Ну уж нет! Я еще, может, согласен притворяться вором, но фанатом крошки Грома никогда!»
«Хорошо», — легко согласилась Антуанетта. «Давайте вы украли микрофон из ненависти». «Нет, это хуже», — возразил Улис. «Пускай я буду воришка-фанат». А Марио так и быть ничего не знал. «Марио, сможешь разыграть удивление моим бесчестным поступкам?» Куала всплеснул лапами.
«Улис, как ты мог посягнуть на частную собственность? Не ожидал от тебя. Господа, немедленно проверьте свои карманы. Среди нас вор!»
«Не переигрывай. Но вообще нормально. Антуанетта, каков план действий?»
«Разоблачение должно пройти в фирменном стиле мэтра, со сбором подозреваемых вместе. Пойду посоветуюсь с мэтром». «Ах, да!» — лисица вытащила из сумочки и протянула Улису крохотного позолоченного жука-скарабея. «Ваш украденный микрофон».
Пока друзья ожидали в холле, Марио расписывал Улису прелести микрофона крошки Грома. Оказывается, это миниатюрное чудо техники было разработано специально для любителей радиомикрофонов в виде насекомых. Или, наоборот, для любителей насекомых с функциями радиомикрофона. Марио точно не помнит, но штука однозначно крутая. Он, как шпион и меломан, от нее просто балдеет. Спустя несколько минут к друзьям подошел портье Кот и сообщил, что их ожидают в апартаментах 501 «Супер-роскошь люкс», пятый этаж. 501 действительно оказался «Супер-роскошь люксом». В нем можно было бы поселить небольшую деревню. Но сейчас здесь временно квартировал поп-звезда Крошка Гром. Очень худой молодой хорек с изможденной от ночных дебошей мордой и выражением глаз, в которых читалось, как тяжело быть суперзвездой. Эти назойливые поклонницы, эти прилипалые репортеры, эти папарацци, эти автограф-сессии, о боже, за что? Хотя приятно, конечно. Облаченный в черный халат, размалеванный кровоточащими сердечками и рогатыми черепушками, крошка Гром развалился в кресле, задрав задние лапы на другое кресло. Голова певца была обмотана полотенцем, чтобы все видели, она у крошки Грома не только есть, но и болит. Кроме звезды, в комнате находилось еще несколько зверей. Продюсер Валентин, сидящий на стуле рядом с певцом и постоянно пьющий газировку, неприметного вида кот с раскрытым блокнотом, устроившийся на полу возле крошки, горничная крольчиха, скромно сидящая в углу на табуретке и старающаяся казаться незаметной, а также Проспер и Антуанетта. Лисица расположилась на диване, изображая глубокую заинтересованность в происходящем, а знаменитый сыщик медленно расхаживал взад-вперед, как он делал всегда, когда выводил на чистую воду очередного преступника на глазах у всех подозреваемых. «Это еще кто?» — крошка Гром недовольно покосился в сторону вошедших Улисы и Марио.
«Друзья мэтра Проспера!» — объяснил Валентин.
«Вы принесли пиво?» — на мгновение оживился хорек. Продюсер сделал страшные глаза, призванные убедить новоприбывших ни в коем случае не признаваться в том, что они принесли пиво. Пойти навстречу Валентину не составило никакого труда, даже не пришлось притворяться. «Нет, не принесли», — развел лапами Улис. Крошка Гром сник.
«Может, хоть какие-нибудь телевизоры принесли? Я бы их в окно вытянул. Там как раз бассейн».
Валентин сделал Улису и Марио знак лапой, чтобы они присели на диван рядом с Антуанеттой.
«Итак», — объявил Проспер, — «я готов назвать преступника». «Как ты мог?» — воскликнул Марио, повернувшись к Улису.
«Рано!» — тихо одернула его Антуанетта. Поп-звезда снова оживился и спросил Проспера.
«Вы нашли мой микрофончик?»
«Разумеется». «Однако не все сразу».
К
Крошка Гром надул губы. Времена, когда он готов был согласиться с формулировкой «не все сразу», остались в далеком прошлом. Слова Проспера вогнали его в дежурную депрессию, что так привлекало его поклонниц.
«Пиши», — бросил он коту с блокнотом, — «новая песня. Мое сердце подыхает, сочится кровью, задыхается в болезненном тумане. Кладбищенская тьма отравляет мое сознание».
Марио наклонился к Улиссу.
«Теперь ты понимаешь, почему он нравится девочкам и не нравится мне?»
«А разве чугунные войны поют не о том же?» — полюбопытствовал Улисс. Коала одарил его взглядом, полным упрека.
«Улисс, при всем уважении, ты ничего не понимаешь в музыке».
Просперу не понравилась заминка в виде всплеска творческой энергии у крошки Грома, но он смолчал, памятуя об истинной цели этого расследования, и продолжил только после того, как певец умолк, так и не закончив новую песню.
«Итак, как гласит сыщицкое правило номер один, найди того, кому выгодно преступление, и найдешь того, кто его совершил. У кого же был мотив? Разумеется, прежде всего, у продюсера».
Валентин вытаращил глаза и чуть не пролил газировку.
«Зачем мне его микрофон?»
«Чтобы вогнать крошку Грома в депрессию, лишить таким образом сил и тем самым прекратить его буйные дебоши, из-за которых у вас постоянно неприятности», — объяснил сыщик.
«Надо же!»
— заинтересованно покачал головой продюсер.
«Учту на будущее. Однако у продюсера железное алиби», — объявил Проспер и пояснил. «Он поклялся мамой, что не крал микрофон. Следующий подозреваемый — секретарь крошки Грома».
Кот вздрогнул и выронил блокнот. «Я? Почему я?»
«Из той нежности, с которой вы отзывались об этом микрофоне, я сделал вывод, что ваш дедушка был энтомолог и что вам могла передаться его страсть к изучению насекомых, генетически трансформировавшаяся в страсть к изучению именно жуков-скарабеев».
Все, и особенно секретарь, глубоко задумались. Но Проспер не позволил задуматься слишком глубоко.
«Однако у вас есть алиби. Точнее, алиби есть у жука-скарабея. Он не настоящий, и, следовательно, вам ни к чему».
Все понимающе улыбнулись, а секретарь снова глубоко задумался.
«Это гениально, мэтр»,
— вспомнила Антуанетта.
«Переходим к более вероятному подозреваемому», — воскликнул Проспер.
«Горничная!»
Несчастная крольчиха затряслась от страха. Сыщик пояснил.
«Мотив прост — корысть. На вырученные от продажи микрофона деньги горничная могла бы безбедно жить 711 лет. Однако у нее есть алиби. Во время кражи микрофона она в соседнем номере крала концертный галстук-бабочку от Шметерлинкуса. Так что она невиновна».
Горничная облегченно выдохнула.
«Следующие подозреваемые — гигантские разумные жуки с планеты PX-453, созвездия Пегас».
Палец сыщика взметнулся в сторону висящего на стене постера кинофильма «Земля на мушке, мушки на земле».
«Мотив — освобождение из рабства всех жуков во Вселенной, до которых только могут добраться гигантские разумные жуки с планеты PX-453, созвездия Пегас. Однако и у них имеется алиби. Их не существует. Это кино».
Проспер сделал паузу. Сообразительная публика обратила взгляды на Улисса и Марио.
«Итак, двое последних подозреваемых», — сказал сыщик.
Марио повернулся к Улиссу.
«Как ты мог?»
— Антуанетта покачала головой. «Рано».
«Улисса и Марио я знаю уже много часов», — заявил Проспер. «За это время я изучил их так хорошо, что знаю даже лучше, чем они сами себя. Например, мне известно, что Марио не любит творчество крошки Грома, а Улисс, напротив, от него фанатеет. И мне стало очевидно, что микрофон украл кто-то из них. Оставалось только понять, кто. Мотив есть у каждого.
Марио мог украсть микрофон, чтобы тайно по ночам его ненавидеть, а Улис, чтобы греть у сердца.
Крошка Гром с любопытством поглядел на Улиса. «Фанат? Правда, что ли?»
«Я вас обожаю», — с придыханием произнес Лис.
«Ух ты!» — обрадовался певец. «Надо же! Меня все больше девочки обожают. Вы меня вдохновили. Секретарь, пиши! Сумрак падает на плечи одинокого меня. Боль сковывает сердце, душа кровоточит. Воет ветер, светит луна. Эх, сейчас бы телевизор да в окно! Проспер, продолжайте!»
Сыщик кивнул и продолжил.
«Однако у одного из них есть неоспоримое алиби. Он родом из Австралии, где в средние века за воровство отрубали лапы».
Марио резво поднял лапу.
«Я! Это у нас отрубали лапы, поэтому я не крал, очень логично!»
Проспер улыбнулся особой сыщицкой улыбкой.
«Остается один Улис. Улис, будете сознаваться?»
Улис опустил голову и виновато произнес.
«Простите меня, крошка Гром, вот ваш микрофон».
Антуанетта повернулась к Марио.
«Ну?»
«Что?»
«Пора».
«А?
Марио!»
«А! Как ты мог, Улис, как ты мог? В средние века в Австралии за это отрубали лапы!»
«Я так виноват!»
Всем своим видом Улис демонстрировал раскаяние. «Я думал, что никто не заметит. А я бы принес микрофон домой, встал бы с ним перед зеркалом, поставил бы записи крошки Грома и открывал бы под них пасть, словно это я пою. А передо мной будто бы стадион и миллионы зрителей, и все кричат: «Мы любим тебя, крошка Улис!» А я стою такой с мини-микрофоном и открываю пасть».
От этой проникновенной речи крошка Гром расчувствовался и даже пустил слезу. «Вообще-то я не люблю стадионные концерты», — сказал он. «Предпочитаю интимную атмосферу, в которой могу видеть и чувствовать зрителя. Скажем, зал 1200. Но в такой зал все мои поклонники не влезут». Он огляделся по сторонам. «А что, телевизоров больше нету?»
«Нет»,
— резко ответил Валентин.
«И не будет».
Он слез со стула, подошел к Просперу и пожал ему лапу.
«Спасибо, господин сыщик. Звоним в полицию?»
«Думаю, это лишнее», — улыбнулся Проспер. «Давайте простим Улиса. Смотрите, как он жалеет о содеянном».
«Ладно. Позвольте выдать вам гонорар за прекрасную работу».
Но Проспер не позволил. Вместо этого он попросил Валентина послушать молодую перспективную группу «Сыщики и воры». Продюсер поскучнел, но не нашел в себе сил отказаться. Поэтому Проспер и Антуанетта покидали супер-роскошь люкс в приподнятом настроении. Сыщики, Улис и Марио молча спустились на лифте в холл отеля, где с морды Проспера слетели остатки недавней игривости. Он сухо сказал Улису:
«Наш договор в силе. Я помогу вам найти того, кого вы ищете. Но учтите, я не верю, будто вы не знали, что карта к сокровищам была фальшивой».
Улис развел лапами. «Надеюсь, что смогу убедить вас в своей искренности». Сыщик холодно кивнул и направился к креслам. Антуанетта и Марио последовали за ним. Улис задержался возле лифтов. Он улучил момент, когда рядом никого не было, и быстро вытащил из внутреннего кармана пальто тонкую книжицу. «Может, хоть сейчас из этого выйдет что-то толковое», — понадеялся Улис, раскрывая ее на произвольной странице. Затем разочарованно закрыл и вернул на место. Если бы брат Немрот мог увидеть эту книжицу, он без сомнения не на шутку бы разволновался. На черной обложке золотыми буквами красовалась «Справочная Бога от Создателя мира».